Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Глеб Олегович Павловский, президент Фонда эффективной политики, очень известный наш российский политолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Глеб, начну с вопроса, наверное, сейчас самого актуального для большого числа, по крайней мере, московских интеллектуалов, чтобы не использовать непонятное слово «интеллигенция». Большое количество людей, в основном вот из представителей среднего класса и людей образованных, не хотят голосовать за «Единую Россию», но не знают, что им делать. Ну, там движение, так сказать, там, нах-нах, например, портить бюллетени, просто не идти на выборы – это де-факто голосование за «Единую Россию».
Да.
А голосование там с Жириновского, ну, по эстетическим причинам понятно, что для многих сложная вещь. И вот я столкнулся с тем, что довольно большое количество людей собирается идти голосовать за КПРФ, не будучи, так сказать, идеологическими сторонниками КПРФ, а по принципу «вот не хотим Единую Россию». У нас передача выходит в агитационный период, поэтому мы не имеем права агитировать ни за, ни против. Но вот ваша точка зрения профессионала, почему люди хотят голосовать именно за КПРФ в пику Единой России, а не, например, там, за патриотов России?
Патриотов.
Да.
Хотя они сами патриоты,
да,
несомненно. Ну, хозяин барин, конечно, но КПРФ, как и УДПР, они своеобразные партнеры Единой России, надо просто иметь в виду. Только партнеры разного качества, с разными функциями. УДПР как бы покупает, скупает и продает, в кавычках, естественно,
в хорошем смысле
этого слова, такой националистически настроенный электорат, часть среднего класса, между прочим, отнюдь не обязательно маргиналов, там и мелкий бизнес есть. А КПРФ делает то же самое с отчасти левым социальным протестным, тем, кто голосовал бы, может быть, против всех. Вот он протестный, ну, грубо говоря, это то же самое с протестным электоратом. И тоже покупает и продает, не пытаясь превратить это на самом деле в форму власти, упаси Господи, значит, сказать. По-моему, Зюганов бы испугался, если бы ему пришлось взять власть. Испугался и сбежал.
Например. Глеб, вот я где-то пару недель тому назад в разговоре с Дмитрием Орешкиным высказал такую гипотезу, что поскольку заголосовать вот этим протестом не за кого, вместо движения «нах-нах» можно было просто договориться. Голосуем, например, за патриотов России или за «Правое дело». То есть берем самую такую вот партию и голосуем за нее, имея в виду, что голосуем против всех. Таким образом, власть получила бы месседж, по крайней мере, о количестве тех, кто против всех. Вот если бы сейчас уже, конечно, об этом поздно говорить, но вот такую идею вы бы поддержали, будь сейчас август там, или сентябрь месяц.
Вы, кстати, забыли, что еще и Явлинский есть.
Забыл.
Да,
забыл.
Вот это главная проблема, что все забыли. Вот. Да. Ну, даже в виде прикола не вспоминается. Да, это трагедия, в сущности, человеческая и политическая. Знаете, я думаю, что это все плохие варианты, как с точки зрения, разумеется, власти, так и с точки зрения желания как-то повлиять. Ведь, собственно говоря, те, кто хочет наказать Единую Россию, они же тоже хотят повлиять на власть. Это разные формы влияния. Так вот, это все плохие формы влияния. Действительно, Единая Россия отчасти виновата в том, что не сформировала каких-то запасных вариантов влияние на саму себя, когда она находится в растерянности. На мой взгляд, она находится, судя по сути избирательной кампании, в некоторой растерянности, такая вялая, растерянная избирательная кампания. Но теперь, я думаю, нет партийных вариантов влияния на эти выборы.
Как вы считаете в этой связи, не регистрация Парнаса была ошибкой, или мы сейчас не берем юридическую составляющую, может быть, их нельзя было зарегистрировать, но вообще с точки зрения выгоды обогащения политического спектра, это ошибка или это было правильно сделано?
Это, во-первых, я думаю, ошибка. Во-вторых, тоже ошибка в двух смыслах. В том смысле, что уровень нарушений, в принципе, там, ну, средний по палате. В общем, примерно такие же нарушения у всех. Второе, что наша власть постоянно недооценивает, особенно в последние годы, так сказать, фактор цвета, цветности. Компания должна быть разноцветной. Не обязательно политически. Да, не всегда, во многих странах это еще смешнее, да, там, в Румынии, вот, но это всегда много цветов.
Я использую другой термин, избирательная кампания и выборы должны быть интересными.
Интересно, конечно.
Интересно. Потому что выборы – это одна из форм выпуска пара, я по-прежнему утверждаю.
Ну, и выпуска, и впуска, потому что иногда важно увидеть, что есть не только политические позиции, а есть эстетическое разочарование. Вот голосующие за про нас голосовали, это были бы эстетически разочарованные, не имеющие, потому что Парнас, увы, там не предложил каких-то какой-то ясной альтернативы. Вот. Но это был бы какой-то знак, можно было взвесить.
Мне очень интересную фразу сказал на днях мой друг. Он хирург, то есть не политизированный человек, не бизнес, не политика, он хирург. Он сказал такую вещь, что вот Путин был моим президентом, потому что я голосовал за Хакамаду, Хакамада ему проиграла. Я признаю легитимность Путина, потому что мой кандидат ему проиграл. Видите, какая интересная психология? То есть легитимность президента Путина для моего друга подтверждается тем, что был его кандидат, и он проиграл Путину. Значит, Путин реальный победитель. Вот я думаю, что выборы должны быть такими, что сторонники проигравших партий, которым было за кого голосовать, будут признавать легитимность победившей партии, потому что их кандидат или их партия была, но проиграла.
А это была вообще сила Путина в начале, когда он показывал, на самом деле не имея еще административной и политической силы особой в стране, мы помним состояние власти 10 лет назад, но и губернаторы все вдруг присели. Почему? Потому что их избиратель голосовал за Путина. Они не могли ничего сказать против Путина. А внешне это выглядело так, что все испугались одного человека.
Как вам кажется, почему на правом фланге такая зияющая пустота?
Ну, конечно, это предыдущие 10 лет и как бы 10 лет бездарного, в общем, честно говоря, политического проектирования, когда все просто забыли на правом фланге, забыли про избирателя. Они забыли, что должен делать предложение не друг другу, а избирателю. И занялись предложениями. Явлинского были какие-то предложения Чубайсу, которые Чубайса не... У Чубайса были встречные предложения. А избиратель на все это недоуменно смотрел. Причем здесь я. Это закончилось вот крахом в середине прошлого десятилетия. Тут еще один момент, что ведь Путин стянул к себе правый электорат. 10 лет назад он просто забрал большую его часть, а остаток забрал, между прочим, поначалу «Единая Россия», когда была более правоцентристской силой, чем сегодня.
А вы считаете, что она сегодня не правоцентристская?
Ну, сегодня у нас, понимаете, когда, собственно говоря, нет никого, вы можете считать, что вы в центре, что вы справа или слева.
Я из другого скажу.
Это Качалова партия, там все.
Вот там все, это правда, но если судить не по словам и по риторике, а по делам, то есть какие законы принимают, куда, так сказать, какие реформы реально двигаются, какие на словах, какие реально двигаются, то это, с моей точки зрения, ярко выражена праволиберальная партия.
Здесь интересный вопрос по поводу реальной идеологии нашей команды власти. Она действительно очень своеобразна, и я уверен, что на любых парламентских выборах без этой команды возникнет значительно более смешанная и, может быть, опасная картина. А эта команда, конечно, либеральной я ее не назову, но она такие институционалисты, правоинституционалисты, я бы сказал, которые, однако, все время забывают, что они строят институт, и хотят, построив институт, тут же его как-то переименовать, подвигать. Вот, знаете, такое... Это вот я бы сказал, да, это правые либералы, которым слишком долго оставляли наедине с ящиком с игрушками. Угу. И они привыкли переставлять кубики. Построил вот правая партия стала возникать летом. Ну, что-то не то. Давайте уберем Прохорова. Убрали Прохорова, ничего не осталось. Да, ну поехали дальше. Вот это уже опасно. Это было понятно, когда надо было отвоевывать вообще существование государства 10 лет назад. Когда наспех, наугад выстраивались институты. Иногда неплохо, между прочим. Помните, как налоговые восстановили вообще, значит, сказать, институт налогов, значит, за несколько лет он заработал. А потом...
Начав, между прочим, с очень либеральной, да, либеральной, да, реформы.
Либеральной.
Это просто как же вы либералами их не считаете. Я-то считаю либералами по делам.
Нет, это либеральная реформа. Нет, исходно, я думаю, мы все были либералами. А дальше возникает привычка к монополии. Когда у тебя монополия уже... Ведь ты забываешь просто сам, что ты либерал, если ты можешь просто нажать кнопку.
Нет, и плюс ко всему, когда возникает монополия, нет никого, кто тебе скажет, что у него другая точка зрения.
Но если он скажет, то он, видимо, из Парнаса?
Нет, вот, не только. Нет. Внутри власти тоже есть такие вещи. Просто они не публичны. И поэтому население не знает о том, что внутри власти идут споры очень оживленные.
А это безусловно так. А здесь другая проблема, потому что это все эти споры не имеют политического веса. Это кабинетные кулуарные разговоры. Они, может быть, чрезвычайно либеральны, да, но это рабочие разговоры. Это не дебаты. За них ты несешь ответственность. Ты можешь высказать очень, я это могу сказать точно, ты можешь высказать очень радикальную позицию в кабинете. Но ты не несешь за нее политическую ответственность. Это рабочий момент.
Как вы относитесь к высказыванию? Бороться надо не с Путиным, а за Путина.
Ну, я подпишусь, только первым должен быть. Во главе этой борьбы точно должен быть сам Владимир Владимирович. По-моему, он сейчас как-то слишком часто предоставляет бороться за себя другим. Необходимо...
Нет, я имею в виду бороться за Путина, не в смысле бороться за его победу, а бороться за влияние на него, бороться за его идеологию, его взгляды, в этом плане бороться за Путина, перетаскивая его на свою площадку.
Это прошлое десятилетие. Сегодня необходимо, я думаю, открыть внутренний фронт борьбы самому Путину. Просто продумать, что делается так, а что нет. Он не может быть просто точкой приложения разных сил. Мы видим, что это, помимо всего прочего, это и не ведет к росту рейтинга.
Как вам кажется, разговор о том, что мы сейчас увидим нового Путина, Путин номер два, они имеют под собой почву?
Для меня это такой, знаете, отчасти личный момент. Я очень верю в его внутренний потенциал. Я несколько раз видел, что он выходил на рубеж, для которого перед этим вроде бы не было никаких оснований. Да, он брал планку. Сейчас у него очень высокая планка. И только он может ее взять. Повторяю, но он очень собирается, он очень долго думает. Если не будет нового Путина, то, я боюсь, будет очень унылое и, так сказать, в общем, скорее всего, неудачное президентство. Инерционно пути нет.
А что бы вы изменили в нашем избирательном праве сегодня?
Ну, надо сегодня, когда уже ушла угроза вообще институтам как таковым государственным, надо, конечно, вернуть приятные мелочи, такие как голосование против всех. Да, когда-то была теоретическая абсолютно возможность, что вдруг, значит, какое-то возникнет популистское движение, которое таким образом выйдет. Но сегодня видно, это утопия, это фантастика, этого не будет. Значит, графу против всех, конечно, надо вернуть. Вот, потом, конечно, необходимо упростить регистрацию партии и, конечно, снять для партий, участвующих в выборах, просто должны быть сняты вообще, по-моему, практически все существующие вот эти планки.
Барьеры,
да.
То есть не 7%,
они уже все...
не 7%, не 5%, а
вообще... Не может быть так, да. Не может быть так, что если они уже прошли через избирателя, значит, а государство все еще думает, отпускать их или не пускать.
Как вы воспримете на слух такую идею? С моей точки зрения, назначение губернатора вещь целесообразная, в отличие от выборов, потому что когда мы выбираем, мы, как правило, не знаем, кому мы выбираем. А, ну вот, в другой стороне у нас как бы по Конституции власть принадлежит народу, и народ должен иметь возможность высказываться. А, родилась такая как бы рабочая гипотеза. Губернаторы назначаются в том, наделяются полномочиями в том порядке, какой сейчас существует, но через год в обязательном порядке в регионе проводится референдум доверия, если хотите. Если губернатор набирает 51%, он остается на своей должности. Если не набирает, должен прийти новый губернатор. Почему через год? Потому что за первый год, вот сегодня уже, можно понять, как москвичи относятся к Собянину. Он проявил себя. Хорошо, плохо не обсуждаем, да, у каждого свой взгляд. Но уже это будет осмысленный референдум. А, и вот тогда получится, мне кажется, ситуация, когда, с одной стороны, губернатор смотрит на Кремль, потому что ему могут предотвратить полномочия в существующем порядке, сейчас это никто не отменяет, но, с другой стороны, смотрит на регион, зная избирателей.
Значит, тут, в принципе, можно двигаться двумя путями. Либо тот, который вы назвали, то есть вариант такого размораживания системы назначений. Мы довольно быстро упремся в тупик, я думаю, потому что референдум по губернатору — это будет то, чем он будет заниматься тогда первый год. Понимаете, он будет готовить референдум по себе.
Вынужден будет. Окей, но тем самым будет первый год уж точно работать на население. Вы же понимаете,
да? Ну да.
А дальше это войдет в привычку.
Мне кажется, что наша система назначения губернаторов либо должен появиться круг, более широкий круг альтернатив, если устраивают все-таки конкурентный референдум, если угодно, да, значит, сказать, если хотите референдум, то конкурентный, значит, с этим самым, с рейтинговым голосованием. Mm-hmm. Либо надо оставить это как есть, надо размораживать внутренний выборный процесс внутри партии власти. Знаете, и то заморозить нельзя. Партия власти, вот теперь, когда основные критики партии власти у нас кто? Президент и премьер сегодня, значит, сказать. А она-то не очень-то и виновата, потому что у нее нет внутренних механизмов дискуссии, дебата, формирования фракций. Если мы хотим, а я думаю, что вот это самый важный элемент устойчивости федеративного государства, единства, и если даже представить, что нынешнюю команду кто-то сдвинет, он все равно будет создавать федеральную партию, в которую будет входить так или иначе региональное чиновничество. Вот он будет снова создавать партию власти. Значит, вот, но там внутри должны быть фракции, внутри должны быть разные лидеры, должна идти борьба, и тогда может существовать рядом довольно жесткая вертикаль губернаторов. Либо надо туда сдвигать избирательный процесс на эту вертикаль.
Как вам кажется, откуда сегодня, вот в сегодняшних условиях, могут приходить свежие идеи во власти?
Сегодня, ну, фактически мы же видим ниоткуда. Мы видим, что это не получается. Даже когда она теперь сама пытается что-то мы сломали. Мы что-то сломали. Сейчас по факту видно, значит, что у нас осталось. Университеты. Значит, все финтенки, интеллектуальные центры, они все, на самом деле, в той или иной форме перебывали рядом с властью, и близко к власти, и там мой фонд эффективной политики 15 лет работал с властью. Но я могу сказать, что это все равно эта модель плохая. Значит, власть должна научиться быть заказчиком идей. Если вы просто приходите с идеями, да, это непонятно что, да, там же рабочий процесс. Значит, власть должна встроить в свой процесс политического планирования внешний заказ. Это очень большая трудность.
Глеб, я здесь боюсь, что с вами не вполне согласен. Почему? Потому что если экспертное сообщество, а мы сейчас про него говорим, будет работать только на заказ, то вы никогда не сошьете хорошую обувь, если вам не закажут обувь. Вам будут заказывать пиджаки, а обувь вам не закажут. А босым ходить не хочется. Поэтому мне кажется, что должен быть некий механизм, который, ну, скажем так, доводит до власти новые идеи, новые предложения не по их заказу. Вот они могут получить идею, потом заказать ее разработку. Но должен быть механизм доставки идей наверх. Я намекал, на самом деле, на большое правительство. Как вы относитесь к этой идее?
Эта идея хороша, когда она, когда и если она состоялась. То есть мы говорим, мы обсуждаем вот так, что оно уже есть. Оно столкнется с этой же самой проблемой. Безидейная конструкция должна будет продвигать идеи. Здесь парадокс. Значит, надо подумать, как его обойти.
Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в гостях передачи «Дуралекс» Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики. Встретимся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс», в эфире ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня мой Глеб, мой гость Глеб Павловский. Глеб, скажите, пожалуйста, правильно ли утверждение, что системные реформы возможны только в период экономического или политического кризиса?
Слишком общее утверждение, как любая банальность, она справедлива, да, только вы не можете ее применить в качестве методологии.
То есть создать себе кризис, чтобы
да,
прийти
реформу. Да, да, да. Вот, никто не будет его создавать специально, но в России, как мы знаем, в общем, не очень-то и нужно его создавать. Это у нас получается, это то немногое, что у нас, кроме детей, получается хорошо и непринужденно.
То есть запас кризисов и нефти у нас перманентно высокий.
Да, да. Вот. А, кстати, в каком-то смысле в пользу нашей власти можно сказать, что она ведь возникла из кризиса. Это ведь не будем забывать. Она возникла не просто так. Она возникла из ряда жесточайших кризисов. И это то немногое, с чем она умеет обращаться. Она чувствует себя, кстати, во время кризиса немножко более уверенно. Мы заметили, да?
Нет, я считаю, да простят меня противники нынешней власти... Но, с моей точки зрения, кризис 8-9 года был пройден просто на уровне высшего пилотажа. Я напоминаю, что в первую очередь защитили пенсионеров, сохранили банковскую систему, что позволило не лечь предприятиям, самим предприятиям. То есть, вот парадоксальные решения...
Да, не худшим, безусловно, потому что именно для этой системы лучшим образом себя сохранить не могла. Могут быть претензии к этой системе экономической, они велики, но она...
Модели.
Да, к этой модели, да. К этой модели. Но она сделала максимум, это точно. Кризис, поэтому кризис для нас – это нормальная ситуация.
Но сейчас есть политический кризис? Помните, первый вопрос, который я задал, не за кого голосовать части населения, можно считать это политическим кризисом? Или... То, что вот так власть легко, так сказать, передается из рук в руки, и есть доминирующая, абсолютно доминирующая партия, это свидетельство отсутствия кризиса.
В России кризис – это не кризис институциональный, а это кризис в головах. Он вообще-то всегда в головах. Да, и финансовый кризис, а нигде. Это кризис доверия. Вот, кризис у нас есть, безусловно. И достаточно взглянуть на еженедельную социологическую сводку, просто посмотреть, сравнить ее с предыдущей и оценить тренд. Кризис есть, он не разрушительный. Пока, безусловно, потому что у него нет на самом деле другого адресата сегодня, кроме той же власти. Власть больше чувствует это, больше испытывает это, чем даже ее противники.
То есть, я правильно вас понимаю, что... Это кризис власти с властью, а не власти с населением.
Да, да. И тем более не власти с ее политическими оппонентами. Заметьте, они живут так, как будто никого вообще кризиса нет. Они говорят то же самое, что говорили год назад, два назад, три назад.
С этой точки зрения вы на днях не видели в дебатах встречу Жириновского и Хинштейна?
Нет, нет.
Скачайте в интернете, посмотрите.
Потерял.
Вы много потеряли.
Эстетическое
впечатление. Да, да, да. Вся передача есть упрощенно вся битва гигантов свелась к тому, что Жириновский привел огромный перечень уголовников в составе «Единой России», а Эйнштейн ответил ему еще большим списком уголовников в ЛДПР. Я подумал, что с точки зрения культуры политических дебатов это, наверное, вот образец того, как точно нельзя. У зрителя складывалось ощущение, господи, что происходит, чума на оба ваших дома после таких дебатов.
Ну да, это в обычной ситуации просто сразу на другой день социологические показатели показывают, как не надо вести дебаты. У нас просто нет обратной связи здесь Жириновскому. Видимо, не дадут понять, что он не прав, потому что его избирателю это понравится. Избирателю, значит, сказать, «Единой России», а тем более фан-клубу Хинштейна, это тоже, наверное, понравится, да, то есть все останутся при своем, на самом деле.
Не, фан был, просто выбор должен быть интересный, и это было очень интересно. То есть, это, с точки зрения телевидения, полная победа, аншлаг, так сказать, не оторваться.
И, значит, сказать, группа «Нах-нах» тоже, наверное, должна быть счастлива, значит, сказать, потому что они укрепились в своих убеждениях. Это сегодня вот проблема. У нас кризис где? У нас коммуникативный кризис. У нас кризис системы политических коммуникаций. И, кстати, это возвращает к вопросу о большом правительстве. Если в этом проекте есть серьезный стратегический смысл, а не в том, чтобы просто прикрепить общественную палату каким-то образом к правительству новым способом, то это должно быть решение проблемы коммуникации власть, политический класс, население в треугольнике, а не просто власть, народ.
Понятно. Чуть-чуть поменяю тему. Суд присяжных. Расширять или сужать сферу его применения? Я спрашиваю не юриста, я спрашиваю политолога.
Ну, я вам как политолог и как историк скажу, что институты, которые были привиты, может быть, и по недоразумению идеалистическому, да, либеральные институты, дальше надо держаться за них до последнего. Нельзя уступать. Потому что всегда есть много причин простых, практичных, доказательных отменить тот или иной либеральный институт. Показать, что он не работает, что он коррумпирован. Более того, он еще и генератор коррупции. Это все так легко показать. Раз отменили, второй раз надо ждать тогда следующей волны идеализма, которая обычно наступает после большой катастрофы. Вот. Поэтому нельзя юристам, нельзя сообществу профессиональному отдавать.
Я понимаете, почему спросил, да, когда на встрече с прокурорскими работниками прокуроры сказали, что надо вывести должностные преступления из-под юрисдикции суда присяжных, а Медведев сказал, ну, об этом надо подумать. А вот мне показалось, что... Ну, для чего прокуроры просят вывести, это понятно, потому что в суде присяжных надо доказывать, а в коронном суде не надо доказывать, фактически, да? И уровень оправдательных приговоров в суде присяжных 15-17%, а в общей юрисдикции там 1% в коронном суде. Вот, и вот такая... Причём я знаю взгляды Медведева. Он был всегда сторонником суда присяжных. То ли это такой предвыборная реакция, то ли действительно меняется тренд, так сказать, в головах политиков.
Вот ему надо подумать и этого не сделать, я считаю.
Дай Бог,
потому что вот у нас есть пример с нашей соседки Украины, где, так сказать, почему оппозиция и общество боролись за повышение, так сказать, роли, значит, акцента на должностные преступления, и по этой статье как раз и посадили лидера оппозиции Тимошенко.
Не рой соседа яму, да. Сам в нее.
И теперь оппозиция в дурацком положении должна требовать декриминализации той статьи, которой она раньше добивалась.
Следующий вопрос, коли мы упомянули Дмитрия Анатольевича. Вам не кажется, что у премьер-министра Медведева руки будут развязаны гораздо больше, чем у президента Медведева?
Ну, это отчасти грустно. Я считаю, что у президента-то точно должны быть развязаны руки.
Я имею в виду не какие-то...
Это институт, это такая
должность. Я имею в виду психологически. Я в этом плане. Психологически, что вот...
Вот я... Здесь я просто попрошу избавить, я не хочу обсуждать психологические проблемы, действительно очень тяжелые у президента. Я надеюсь, что он возьмет себя в руки. В любом случае, это просто он обязан это сделать, и как мужчина, и как политик. А задачи будут тяжелые у него, потому что задачи будут, может быть, тяжелее, чем у премьера Путина во время кризиса. Потому что сегодня общество растеряно, оно не видит перспективы, куда мы идем. Понятно, был мировой кризис, мы выплывали. Дальше что? Куда мы теперь идем? Что мы строим? Сейчас нет никакого внятного политического предложения со стороны власти, со стороны партии власти. Ему придется это делать с нуля.
Завтра съезд «Единой России», обсуждается программа, может быть, там будет что-то предложено. Вы не знакомы с проектом программы?
знаком, но эта программа появилась, в общем, примерно так же, как появлялись раньше программы партии власти. То есть соединение некоторых вещей, которые надо сделать, с некоторыми задачами текущей предвыборной кампании. То есть, строго говоря, когда проходит кампания, эту программу невозможно в таком виде выполнять. Она, увы, временна, а мы нуждаемся сейчас в чем-то долгосрочном. Я думаю, что реально, давайте будем реалистами, долгосрочная программа появится уже после президентских выборов.
Смотрите, когда Путин возглавил правительство, стал президентом, насколько я помню, поправьте меня, если ошибаюсь, центр, которым руководил Греф тогда, реально положил экономическую программу на стол. Там, помню, Греф, Мао, там были такие, Кудрин, там были серьезные ребята. И эта программа худо-бедно до кризиса, в общем, выполнялась. Не теми темпами, которые были заложены, но она выполнялась. То есть это, в общем, мы с вами про нее ничего ведь не знали, пока она не была обнародована. Вопрос вот в чем. Если сегодня кто-то, кто такую программу пишет?
Ну, тогда было все-таки чуть-чуть не так. Почему? Потому что в конце 90-х сформировался список, да, из мероприятий, политических действий, реформ, которые необходимо так или иначе сделать. Вот это так или иначе было в головах у всех членов команды 99-го года. Часть из них, те, кто не занималась выборами непосредственно, могли просто спокойно записать, как говорится, просто сесть и записать в столбик то, что надо сделать, что Герман и сделал, слава богу, что он не занимался, значит, тем, чем занимались мы все, значит, не вот, придумывал, как, каким образом выиграть выборы. И она была успешна именно потому, что в тот момент была абсолютно безальтернативной. Восстановить собираемость налогов, если бы она не была восстановлена, то надо было идти еще раз в МВФ, МВФ уже ничего бы не дал, значит, сказать. Вот ряд таких простых вещей, плоская шкала налогов, она шла, в общем, в каком-то смысле не от центра. И центр был просто подразделением штаба тогда. Вот, это была очень хорошо работающая такая широкая, между прочим, не узкая, как сегодня, команда.
А не видите ли вы некого аналога между центром, который руководил Греф, и большим правительством, которое, ну, как мне кажется, пытается создать Медведев?
Да, оно должно быть. Сегодня эта команда должна быть уже на поле, понимаете, потому что ее не видно даже в приблизительных очертаниях. Есть масса талантливых людей вокруг президента и премьера, но они точно, можно сказать, они пока не составляют команды. Они как бы ведут разные и, может быть, даже играют в несколько разные игры. Вот самое срочное, я думаю, что можем точно сказать, что это между 4 декабря и, значит, сказать, и мартом-маем, вот, надо сформировать команду.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот введение процедуры доверия губернаторам на референдуме, я возвращаюсь к этой моей любимой идее, это, как вам кажется, активизирует политическую жизнь в регионах? Там ведь тоже партии будут как бы участвовать, не голосуя, а агитируя. А вообще вот для всей страны вот то, что мы голосуем, мы решаем, от нас зависит, это сегодня уже потребно для России? Мы уже к этому готовы? Или вы считаете, что большая часть населения пока еще реально голосует, что называется, по приколу?
Я не очень люблю эту формулу пока еще, потому что она, как правило, вы не можете, если вы так строить политику, вот, итеративно, да, вы на самом деле ничего не построите, потому что пока еще всегда не готовы. Пока еще все ни к чему не готовы. Знаете, я люблю, моя любимая формула, все не так плохо, как на самом деле. Вот. Поэтому надо пробовать. На самом деле очень много интересного, живого на муниципальном уровне. Но ему сейчас нет хода на так называемый региональный. Региональный забюрократизирован ужасно. А жизнь и в значительной степени собственность на муниципальном уровне. Но ей нет хода в политику. И мне кажется, что надо, если вы хотите эту идею доработать, то, мне кажется, надо найти способ связать вот, муниципальный уровень, например, с этим референдумом. Как, не знаю, но вот где-то здесь ход. Энергия там, а она заперта.
У меня в передаче есть одна традиция. Каждый мой гость обязан ответить на один вопрос. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. 30 минут. У вас есть возможность подписать 3 указа, 3 закона. Принять. О чем они будут?
Ну, первый... У меня свои приоритеты, естественно. Первый – это запрет категорически жесткий, сформулирован в крайне жестких формулах, за которыми, естественно, следует очень понятное наказание, запрет пыток на территории Российской Федерации, как бы они ни назывались.
Они сейчас уже запрещены.
Они запрещены, да,
тогда
запрещены
поясните,
крайне двусмысленными, значит,
тогда объясните, что вы имеете
формулами. Они, извините, они практикуются в каждом отделении Москвы, города Москвы.
Милиции.
Да, полиции. И это как бы не считается нарушением закона. Я не хочу сдаваться там формулы, значит, связанные там, с унижением достоинства. Просто надо так же, как было с крепостным правом. Есть вещи, которые должны быть осуждены в принципе и положены в основу новой политики гражданина Российской Федерации. Его личное достоинство никто не должен унижать. Да, это записано в Конституции, но это происходит с каждым, особенно если он не принадлежит к высшим классам. Это очень опасная ситуация. Она убивает бизнес, она убивает инициативу, она порождает огромное количество сволочи всякой на разных уровнях. Мы с ней, мы ее хорошо знаем. Вот, это важный момент. Я готов это уже детально обсуждать, значит, как...
Ну, нет, сейчас обозначили тему.
Вот, да, тему эту я бы обозначил. Мне кажется, что второй вопрос должен быть регионы, значит, после, видимо, реформы некоторые, это она может быть обозначена, продумана, но они должны быть, русские земли должны быть, русский регион должен быть приравнен к республикам. Вот, сказать, в составе Российской Федерации.
Ну, или республики, приравненных регионов.
Да. Не понимаете, снижать вы не сможете снизить уровень, так сказать, автономии. Но сейчас получается, что у нас в суверенном государстве десуверенизированы именно русские земли. Это ужасно, это ведет, кстати, это порождает все то, что у нас называют национализм, не всегда правильно. Вот. Это сложная задача, но она должна быть решена. Вот, фактически.
А в этой связи, значит, вот сейчас мы к третьему уже указу еще не забудем, вернемся. Давайте немножко эту тему разомнем. Вам не кажется, что одной из причин национализма является, в частности, то административно-территориальное деление России, которое мы имеем?
Ну, конечно, оно же унаследовано от государства, которое как бы исключало вообще с идею суверенитета русской нации, вообще русскую нацию, оно был период, когда это было криминальное высказывание, если ты говорил о русской нации, да, это вообще, значит, идея русского национального государства, поэтому мы целиком взяли, значит, сказать, каркас другого государства административный, и поэтому у нас, в частности, и получилось, что политика подскочила и попала на уровень так называемых регионов, которые не могут быть, конечно, в нынешнем виде, совершенно не могут быть субъектами федеративного государства. Да, значит, здесь нужна серьезная реформа. Она принципы должны быть заявлены, и люди должны их знать. Это долгий процесс, но нам придется сюда войти, в это поле, мы никуда не денемся.
Как вы относитесь на данном этапе хотя бы к чисто механическому увеличению регионов? Не количество, а укрупнение регионов.
Укрупнение. Ну, укрупнение регионов должно с самого начала идти уже не так, как сейчас, просто какая-то прагматическая операция, а в составе создания, значит, земель как участников федеративного государства, русских земель внутри Российской Федерации.
То есть из ваших слов вытекает, по крайней мере, на уровне моего понимания, что в ассимиляцию, в создание, так сказать, единой нации вы не верите?
Почему? Почему?
Потому что, если я правильно вас понял, почему? Вы говорите о том, что, например, там, Самара, Самарская область, Ульяновская область, там, Волгоградская область может быть объединена в один регион, поскольку там доминирует русская нация, а, скажем, Башкирия должна остаться самостоятельным регионом, Татарстан самостоятельным регионом. То есть у нас будут тогда,
ну, если я вас правильно крупные, понял, должны быть, должны быть
национальные образования.
Крупные образования, значит, сказать, в которых...
По принципу национальности?
Принцип национальности, это советский принцип. Значит, вот та национальность у нас сохраняется, советское понимание национальности.
По какому принципу объединить?
У нас есть политическая нация. От того, что структурируется население внутри по признаку, значит, проживания, значит, сказать, на данной земле, как у татар есть Татарстан, но это не значит, что татарин не Татарстана, значит, сказать, иностранец, да? Но ровно то же самое должно быть и с русскими.
Окей, вот я вам привел пример.
Сибиряк, он сибиряк, но он может быть в составе русской, российской политической нации именно как сибиряк. Если мы отказываем ему во втором, мы не получим первого. Вот у нас же пример рядом, соседи, возьмите, и Австрия, и Германия, это федеративные государства с очень большими различиями между землями. Ну и что, это мешает формированию австрийцев как политической нации? Вот,
я просто боюсь, что в наших условиях, с учетом нашей культуры, традиции, истории, если образовать, как я вас, по крайней мере, понял, для административно-территориальной единицы по этому принципу, то татарин в Самаро-Волгоградско-Ульяновской области не получит никакой должности, ему не дадут вести бизнес, он не сможет быть никем, он скажет, езжай к себе домой в Татарстан. И наоборот, русский не сможет ничего делать в Башкирии.
Вы, на самом деле, описываете скорее сегодняшнюю ситуацию в ряде регионов, да, которая является злом, когда у нас складываются фактически режимы политические, различные, то и правовые режимы, как вам известно, сильно отличаются эти. Вот. А вот этого быть категорически не должно.
Но, это комплексное... Но то, что вы предлагаете,
речь идет скорее о культурно-этнической автономии. У нас принцип земли – это старый принцип в нашей стране, и всегда известно, кто на этой земле как бы коренной. Никогда коренные не изгоняли некоренных. У нас это не заведено было в России.
Ну, тут я с вами готов поспорить, как коренной москвич.
Этим занималась центральная власть.
Москвичей в Москве сегодня, истинных москвичей в Москве сегодня, там, доля процента. Помните, как завозили лимитчиков, как потом открылись ворота города,
поэтому изменили... А Москва изменили... вообще это особая территория, и, по-моему, сейчас уже с этим не спорят, она должна быть выделена, это особый субъект Российской Федерации, он должен быть вообще выделен, безусловно.
Как округ Колумбия.
Вот, сказать, ну, примерно так, да, примерно так. Ну, собственно, к этому уже идет, мы видим.
Так, и мы с вами не дошли до третьего указа.
Ну, третий указ, я думаю, это он касается масс-медиа. У нас невероятная, кстати, тоже сохраненная от Советского Союза, гиперцентрализация и гиперконцентрация медиа, электронных медиа в столице. Они должны быть демонополизированы. Вот. Не обязательно, кстати, разгосударствлены, как часто говорят.
В каждом регионе есть свои телекомпании, не одна.
Нет.
О чем вы говорите?
Сейчас, да, есть телекомпании, которые, конечно же, не могут конкурировать с центральными каналами. Мне кажется, существование в нынешнем виде четырех центральных каналов, в нынешнем виде оно является уже политической проблемой.
Вот я просто, я не очень понимаю, как можно заставить СМИ, электронные СМИ, вообще СМИ развиваться в регионах. Но я думаю, что я понимаю, по какой проблеме вы говорите. По-моему, есть другое решение. Просто надо принять закон о том, что никто, ни одно лицо не может владеть более 25% акций средства массовой информации, причем имеется в виду как впрямую, так и через аффилированные структуры. И тогда у нас получается, что эти четыре федеральных канала и любая газета, и любая радиостанция, да простит меня «Газпром Медиа», она не будет в руках одного владельца. Вот вам и решение проблемы.
Здесь не все сводится к проблеме собственности, потому что...
Проблема собственности, проблема влияния на редакционную
проблема,
политику.
Да, но, конечно, должно быть исключено монопольное влияние собственника на редакционную политику, это безусловно. Но в реальных современных медиа, вот на таких федеральных телеканалах, роль менеджмента тоже колоссальна, колоссальна. И, значит, сказать, здесь тоже, кстати, это не секрет, это и в Европе, и в Америке это решается, опять-таки, таким образом, что какая-то команда не может контролировать, значит, сказать, целиком одна, значит, узкая группа лиц, группа, будь то менеджмент или собственники, не могут контролировать поле вещания. Это тоже здесь целый ряд, недлинный ряд технических и организационных задач. Но, во всяком случае, это снизит, безусловно, такой заметный сегодня очень монопольный стиль центральных телеканалов.
Коли уж мы с вами упомянули регионы, скажите, пожалуйста, вы верите в какой-то, ну, более-менее среднесрочной перспективе в создание... нечто подобного Европейскому Союзу на территории СНГ. Ну, то, что сейчас Казахстан, Белоруссия, Россия, к чему движутся, привлечение к этому других бывших советских республик.
Через этап, условно говоря, не в детях, а во внуках. Потому что непосредственно нет. Структура, подобная Европейскому Союзу, может возникнуть на базе уже каких-то осознанных, быстро данных даже принципов, идейных в том числе. Она не может возникнуть просто на основе, ну, давайте немножко сотрудничать по такому-то направлению. Европу консолидировали условия, послевоенные условия и определенные принципы. Не повторить возвращение тоталитаризма и национальной вражды. Здесь, на постсоветском пространстве, пока нет таких общих принципов.
Еще не созрело.
Да, нет, и нет того поколения, которое их потребует. Значит, во внуках.
Чтобы закончить нашу, по-моему, грустную передачу на веселой ноте, использую еще одну из нечасто применяемых традиций нашей передачи. Расскажите просто ваш любимый анекдот.
Нет, я не могу. Это для одессита это невозможно. Мы храним анекдоты для родного города.
У меня в программе сегодня в гостях был Глеб Олегович Павловский, президент Фонда эффективной политики, опытный и, с моей точки зрения, влиятельный политолог. Поэтому многое из того, что мы сегодня услышали, как мне кажется, было обращено не только к радиослушателям, но и тем, кто получает дайджест программ, выходящих в эфире радио «Эхо Москвы». Спасибо, Глеб.